Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 28 июня 2013 года. Индикатор подобия Творцу. «И сказал Моше народу: не бойтесь, ибо для того, чтобы вас возвысить, явился Всесильный, и чтобы страх перед Ним был у вас, дабы не грешили». Тора, Исход, Итро. Страх – это очень хорошее свойство. Человек понимает, что ему нельзя подойти ближе к Творцу, и остерегается этого, как, например, вышедший из тюрьмы знает, что воровать плохо, и обходит банк за два квартала. Он знает, на каком расстоянии должен держаться, чтобы уберечь себя от соблазна украсть. Об этом здесь и говорится, ведь у человека еще нет защитного экрана. Поэтому страх нужен и очень правильный. Только в духовном он называется трепет. Трепет – это опасение нарушить подобие Творцу, без всякого наказания. Наказания нет, само нарушение и есть наказание, без каких-либо следствий. Единственное следствие – это нарушение. Иными словами, человек должен быть на таком моральном уровне, когда для него оказаться в состоянии отдаления от Творца, то есть от свойства отдачи, любви, самое ужасное наказание. Трепет и является индикатором этого ощущения. Вопрос. Когда-то вы занимались лечением страхов у человека. У вас есть таблица, в которой насчитывается до 800 видов различных фобий. Почему считается, что страх – это болезнь? Ответ. Я занимался лечением внутренних психологических состояний человека. На духовном уровне трепет, страх – это результат неравновесия между свойством отдачи и получения. А в человеке это тот же корень, только на более низком уровне. Методика лечения заключалась в том, чтобы достичь равновесия, и тогда страх исчезает. К сожалению, традиционная медицина занимается тем, что просто подавляет ощущение страха таблетками. Меньше видишь – лучше спишь. А здесь нет. Здесь ты не усыпляешь человека, а уравновешиваешь его. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 4 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Я видел звуки, а весь народ видел звуки и пламя, и звук шофара, и гору дымящуюся. И как увидел народ, содрогнулись и встали поодаль, и сказали о нем Моше: говори ты с нами, и услышим, пусть не говорит с нами Всесильный, а то мы умрем. Тора, Исход, Итро. Вопрос. Что значит «видел звуки»? Ответ. Мы все воспринимаем через свойство бины. Бина – это слух. И потому мы воспринимаем звуки слухом. Но когда в свойстве бины присутствует еще и свет хохма, свет жизни, тогда в нем прорезается зрение, видение. Есть пророки, которые говорят «я слышал», а есть, которые говорят «я видел». Это уже те, кто приобретает свет жизни, кто ближе к Творцу. Поэтому раскрытие Творца является высшей ступенью. Не просто слышать, а видеть. Это два уровня понимания. Но здесь имеется в виду не материальное видение, а внутреннее созерцание. Вопрос. Вероятно, радио и телевидение тоже построены в соответствии с такими состояниями? Ответ. Сначала мы открыли самый низший уровень связи через слух, через веревку, потом через электричество по проводам, а потом уже радиоволнами. Но все равно, пока мы пришли к телевидению, прошло много времени. А сейчас видение заменяет и чтение, и слух, и все что угодно. Это говорит о том, что и в нашем мире самое большое количество информации, 90 с лишним процентов, мы получаем через зрение. Так же и в духовном, ведь свет хасадим, свет бины, всего лишь подложка под свет хохма. Творец – это свет хохма. Свет милосердия только облачает свет хохма. В той мере, в которой творение желает быть подобным ему, оно и получает свет хасадим. То есть мы готовим сосуд, а свет уже входит в него. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 4 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Направить энергию на взаимность. Все в мире состоит из двух свойств – получение и отдача. Допустим, вода и огонь, плюс и минус, северный и южный полюс. Два полюсных состояния являются двумя свойствами природы, и они воздействуют на материю. Кроме них нет ничего другого. Материя – это желание насладиться, получить, наполниться. Оно является естественной природой материи. К примеру, каждый атом хочет сохранить свою форму. Большой атом – большую форму в зависимости от веса, места в периодической системе, количества частиц в ядре и так далее. Поскольку все состоит из плюса и минуса, то эти плюс и минус всегда должны быть разделены между собой каким-то адаптером, например, мотором, к которому они подключаются и потому он работает. Причем это должна быть полезная нагрузка. Если же нагрузка вредная, как в атомной бомбе, тогда происходит столкновение и взаимное уничтожение, грубо говоря, короткое замыкание. В этом случае при встрече двух противоположных свойств высвобождается огромное количество энергии, потому что она уходит не на взаимность, а вовне. Для каждого уровня сил, для каждого свойства в человеке есть свой уровень соответствия, то есть сопротивление, которое должно стоять между плюсом и минусом. Если плюс-минус маленькие, сопротивление может быть маленьким. Если плюс-минус большие, сопротивление должно быть большим, иначе произойдет короткое замыкание. Поэтому в человеке все его желания получения градуированы относительно свойства отдачи. 0, 1, 2, 3, 4. 5 уровней желания. Соответственно, им есть 5 уровней напряжения или 5 уровней высшего света отдачи, и между ними сопротивление. А в Торе указано, как они градуируются. Если я нахожусь в таком состоянии, когда я против Творца, то есть свойство получения находится против свойства отдачи, то свойство Моше во мне может быть на коротком уровне с Творцом, на короткой ноге, что называется, рядом стоящим, практически лицом к лицу. Все более овеществленные, более материальные, толстые, грубые уровни должны быть, соответственно, удалены дальше. Поэтому говорится, что Моше стоит ближе всех к Творцу, затем Аарон, левиты, мужчины, женщины, старики, дети, а далее всякие стада и прочее, прочее. То есть они стоят как бы пирамидой или кругами вокруг горы Синай, вокруг точки соприкосновения с высшим свойством. Почему сказано «вокруг горы», а не «по прямой линии»? Потому что они еще не обрели экрана, у них еще нет линии, а все пока идет кругами. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 4 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Блок аварийного питания. Вопрос. Почему нам нужен привычный график? Ведь это плохо, когда работа становится привычной и уже не требует никаких усилий. Ответ. Привычка, конечно, не дает нам прикладывать усилия, но она вытаскивает нас из падения. А потом мы уже продолжаем прикладывать усилия для того, чтобы достигнуть следующей ступени. Я движусь как по синусоиде, и в падении дохожу до ее самой нижней, минимальной точки, где теряю все. Это точка нулевой производной, нулевой жизни. Я не могу выбраться оттуда своими силами. В технике движение продолжается благодаря силе инерции. А в электронике используют конденсаторы, индукционные катушки, с помощью которых аккумулируется энергия, которой я потом могу воспользоваться. Во время работы, пока я опускаюсь, я заряжаю какой-то конденсатор. А когда он зарядится, я могу им воспользоваться и подняться. Есть такие автомобили, гибриды, наполовину работающие на электричестве. Пока я еду на бензине, я заряжаю аккумулятор, а потом могу использовать его и ехать уже без бензина. Поэтому, когда я спускаюсь сверху вниз, я должен заранее позаботиться, как подготовиться к тому, чтобы выйти из самой нижней точки. А если я не подготовил себя к этому, то застряну там внизу, и все. У меня не будет никакой силы для дальнейшего продвижения. Для того, чтобы выбить себя из этого состояния, мы делаем всевозможные приготовления, готовимся в группе, но в итоге мы видим, что ничто не помогает, так как я совершенно умираю, ни на что не реагирую, не вижу и не слышу. И в такой ситуации помогает только привычка, ставшая второй природой. Но я подготовил ее заранее, подобно заряженному аккумулятору. Эта привычка уже отпечаталась во мне, внутри моей природы, и за счет нее я могу выйти из падения и продолжать дальше. Из беседы о подготовке к Конгрессу 26 июня 2013 года.
Радиоверсия.
Распорядок дня – это спасательный круг. Вопрос. Если мы не знаем следующего состояния, то как можем готовиться к нему? Ответ. Нам никогда не известно следующее состояние. Даже уже на духовных ступенях. Допустим, ты находишься на 80-й ступени лестницы. Это чудесная ступень. Можешь мне поверить. Но до того, как подняться на эту ступень с предыдущей, ты находишься в состоянии в миллион раз худшем, чем сейчас. У тебя нет никакого желания, никакого интереса, ты не слышишь ни одного слова из того, что мы сейчас говорим на уроке, сиди на нем просто как чурка, даже еще хуже, как непробиваемая скала. ты вообще не можешь думать о духовном. Ты даже не способен вспомнить, когда это с тобой было, где и как. Какой еще духовный мир? Ты не можешь вспомнить ни одного чувства, ни одного слова оттуда. Вместо этого тебя одолевают самые примитивные мысли, что у тебя в желудке, что на банковском счету, что в холодильнике. Ты превращаешься в настоящее животное. И как же выйти из этого состояния, чтобы подняться на 81-ю ступень? Только за счет очень постепенных и тяжелых движений. Никто сверху не подарит тебе энергию, важность цели, чтобы у тебя широко открылись и загорелись глаза, и все закипело внутри. Наоборот, тебя совершенно лишат духа жизни, ты упадешь в эгоизм, будешь ненавидеть товарищей. А теперь начни выходить из этого внутреннего состояния, если ты вообще помнишь, о чем идет речь. Они говорят, а ты даже не слышишь. Не то, что ты за или против, ты просто не реагируешь, как каменный. Об этом сказано: сделай все, что в твоих силах. Ведь чем больше человек, тем больше его эгоизм, поэтому приходит страшное отягощение сердца, которое не оставляет никакой возможности что-то сделать. Сейчас ты ни от кого не зависишь. У тебя нет ни хорошей связи с товарищами, ни плохой. А потом вы будете падать вместе из-за своего соединения, и падение тоже станет глобальным, групповым. Что же делать? Воспользоваться разумом. Но разума нет, ты окаменел. Играть искусственно тоже не получается. Склониться перед окружением, но тебе некуда склоняться, ты уже так низко упал, что дальше некуда. С пола упасть нельзя. Обратиться к группе, но ты не видишь ее перед собой. Что же может тебе помочь? Только заблаговременная подготовка. Если ты подошел к какому-то духовному состоянию без нужной подготовки, у тебя нет никаких шансов продвинуться. А если все же не смог подготовиться, то единственное, что выручает в такой ситуации, это распорядок дня. Если приучить себя к определенному распорядку, то привычка становится второй натурой. Нужно этим пользоваться и как можно больше ввести в привычку, потому что привычка входит в природу. И даже когда ты чувствуешь себя мертвым, привычки оживляют тебя. Ты обязан встать на урок, потому что тело привыкло просыпаться в это время. Ты обязан выполнить какие-то привычные действия. Это не относится к душе, просто тело привыкло к физическим действиям, которые ты всегда делаешь в одно и то же время и в тех же условиях. Поэтому очень важно, как человек приучает себя к распорядку дня. Ничего не поможет, кроме привычки. Поскольку я включил в свою природу привычки, относящиеся к духовному, то теперь, когда я выполняю эти материальные привычные действия, они напоминают мне о духовном. Я привил их себе ради духовной цели, и теперь, когда я обязан соблюдать их в материальной форме, они возвращают меня к духовному состоянию. Из беседы о подготовке к Конгрессу 26 июня 2013 года.
Радиоверсия.
Конгресс в Питере. Прыжок начинается с разбега. Подготовка – залог успеха. С этого момента я должен представлять себе Конгресс в его идеальной форме. Что же мне для этого нужно? Собрание товарищей. Какими они должны быть? Переживания. Какие и какими внешними средствами их достичь? Лекции. По каким темам? Возможно, я порекомендую свои. Какие вопросы я готовлю, что хотел бы спросить после лекций и после семинара? Как я налаживаю связь со всеми? Как готовлюсь воспринимать всех? Как гость, как хозяин, как товарищ, как ученик, как учитель, как служитель? Кто я по отношению ко всем? И как я должен вести себя в каждом состоянии из этого спектра? Я работаю над собой в том, что для меня труднее всего. Скажем, если я не люблю танцевать со всеми вместе, то заранее готовлюсь участвовать в этом всеми силами и давить на себя из последнего. Я буду стараться не выходить из правильного намерения, все время держать себя в нем. Из моего намерения зависят все. Это действительно так. Я провожу к ним свет через свою тоненькую трубочку и потому обязан все время оставаться онлайн. Мне надо поговорить со своей десяткой. Все поддерживают всех, чтобы никто из нас не потерял эту трубочку. Она у нас общая, и мы хотим, чтобы она превратилась в широкий канал связи для всего Конгресса. Я болею за то, чтобы никто не отключался от правильного намерения. Болею до внутренней дрожи в страхе и тревоге. Когда случается что-то с малышом, для нас это катастрофа, конец света. А сейчас я переживаю еще больше. Проблема в том, что этот трепет не в наших руках. Мы не можем хорошенько прочувствовать его. Мы нечувствительны к отрыву от намерения. Так вот, меня должно буквально лихорадить, трясти от страха за всех, как бы они ни потеряли намерение. Ведь от этого и зависит успех. Что бы товарищи ни делали, о чем бы ни говорили, какие бы песни ни пели, я хочу, чтобы у них все вышло как надо. Я постоянно беспокоюсь и забочусь о них, как мать о маленьком ребенке, взявшемся за что-то. Я на все смотрю с тревогой. Лишь бы только получилось. Сказано об этом. Тревога в сердце человека. Пускай поведает о ней другим. Моя забота передается всем. Я стараюсь приходить как можно раньше утром, чтобы все подготовить, все ускорить, чтобы начать с товарищами объединение, посидеть, попеть вместе. Пускай нас еще только 50 человек, но мы уже начинаем заполнять пространство Конгресса своим чувством. Каждый раз по дороге к месту проведения Конгресса и обратно я стараюсь сделать так, чтобы никто из товарищей не терял настроя, накала. Собрания товарищей должны быть как можно более волнующими, эмоциональными, чтобы готовить нас к лекциям, беседам и семинарам, которые за ними последуют. Это очень важно. Все выступления и песни надо выстраивать по четкой программе и в правильной дозировке. Пускай собрание будет недолгим, но очень проникновенным. Без этой подготовки человек не сможет подключиться к общей атмосфере, к воздуху Конгресса, которым надо дышать, жить. Главное – взволновать всех. И мы должны серьезно подумать о том, как этого добиться. Нам нужно обрести общее чувство, общее сердце, обрести с помощью разума. Мы рассудочно работаем над чувством, чтобы объединиться.
Радиоверсия.
Как убедить человека измениться? Исследование. Убедить человека изменить свои привычки совсем непросто. Но есть один простой способ. В ходе эксперимента студенты развешивали призывы выключать кондиционеры, когда они не нужны. Призывы трех видов. Первое. Экономьте деньги. Второе. Берегите планету. Третье. Будьте хорошим гражданином. Но никто не стал чаще выключать кондиционер. Но на призыв 4 «Ваши соседи делают это лучше вас» люди стали выключать кондиционеры. Это подтверждение феномена – социальное доказательство. Люди ответят положительно, если вы убедите их, что остальные уже поступают так же. Мы находимся под влиянием других людей. И поэтому самый легкий способ убедить человека изменить свое поведение – использовать силу окружения. Реплика. Каббала использует это великое свойство влияния окружения на человека для его исправления. Под влиянием окружения человек готов совершать даже альтруистические действия. И поэтому, будучи помещенным в правильную среду, он будет готов подчиниться ей без всякого предварительного на то согласия. Поэтому вместо воздействия на человека мы должны создать вокруг него правильное окружение.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.